Мы изучаем сегодня недельную главу Торы, которая называется «Ваеце», и она содержится в книге «Берешит», в книге «Бытие», начиная с 10 стиха 28 главы, «Бытие 28:10», и заканчивая 3 стихом 32 главы, «Берешит 32:3». Бытие 28:10-32:3. Сегодня я хочу пригласить вас поразмыслить над природой обета. Что такое обет? Когда он дается, что собой представляет и каковы его последствия? Книга Берешит, 28 глава, стихи с 10 по 22. 28 глава, стихи здесь с 20 по 22, с 20 по 22 читаем. «И положил Иаков обет, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Это первое место в Торе, где используется слово «обет». По-древнееврейски, в подлиннике «недер». Это первое место, где описывается обет, проясняется его природа, показываются его последствия. И вот сегодня мы посмотрим вначале на общие параметры любого обета. Мы будем учиться с вами строить обет, выстраивать его структуру согласно Торе. И посмотрим, что он с собою приносит и что за собой влечет. И затем зададим несколько вопросов по обету, который дал Господу непосредственно патриарх Иаков. Итак, что является первой определяющей составляющей обета? Когда и в каких случаях дается Господу обет? Каковы общие параметры обета? Первое, что сразу же бросается в глаза, это факт нужды. Обет дается в нужде. Ну, посмотрим на Иакова. Какие нужды у него? Вспомним предысторию. 27 глава книги Берешит, 27 глава Бытие, стихи 41 по 45. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем, «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». И пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына ее, и она послала, и призвала младшего сына своего Иакова, и сказал ему, «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего». «Пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему, тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас?» Итак, нужда выражается в чем? Нужно спасать жизнь. То есть обстоятельства самые кризисные, самые острые. Это страх смерти. Он боится гнева брата. Он боится за свою жизнь. Он фактически убегает, чтобы спасти жизнь свою. Это крайне острая нужда. Какая еще нужда у него? Давайте посмотрим, как он описывает вот это свое состояние там, в том известном месте ночлега по дороге, уже возвращаясь назад. 32 глава, стихи 9 и 10. Бытие, 32 глава, 9 и 10. «И сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо...» И вот описание его состояния. «Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Это какая вторая нужда? Нищета. У него ничего с собой нету. Он говорит, я с посохом перешел. То есть, когда он убегал, он ничего не взял. Хотя он купил себе первородство у Исава, своего старшего брата. Хотя он обманным путем получил благословение старшего, но у него ничего нет. Он ничем не обладает. Сказано, я с посохом перешел. Вот и все его имущество. То есть, две главные нужды. Первое. Страх касательно жизни. Страх потерять ее. То есть, ему нужна защита. Он боится, он дрожит. И второе. У него ничего нет. В материальном отношении он ничего собой не представляет. Итак, первый параметр обета – это нужда. Когда человек находится в нужде в силу разных обстоятельств, разных причин, он становится кандидатом на обет. Обет. Давайте вспомним еще в качестве иллюстрации один эпизод из Священного Писания. Это пророк Иона. Вторая глава его книги, стихи 1, 2, 8, 9. Ионы, вторая глава. 1, 2, 8 и 9. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». Откуда? «И сказал, Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, вот здесь слово используется, недер, что обещал, исполню у Господа спасение». Итак, пророк Иона, находясь в самых стесненных обстоятельствах, ниже преисподней, он говорит, я даю обет Господу, и я даю слово, что то, что обещал, исполню. То есть, когда у него скорбь, когда у него гибель в глазах, он дает Господу обет. Итак, повторим, первый параметр обета – это нужда. Нужда. Второй. 28 глава книги Бытия. Мы возвращаемся к нашему исходному отрывочку. Стихи с 20 по 22. 28 глава Берешит, с 20 по 22. «И положил Иаков обет, сказав». Вот начинается текст обета. Посмотрите, как он строится. «Если...» И дальше предлагаются определенные условия. «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом». То есть, что мы только что прочитали? Что это по сути? Это условия обета, которые патриарх предлагает кому? Богу. То есть, он говорит, Боже, если ты для меня сделаешь раз, два, три, четыре и так далее, то тогда, вторая часть, вот что я сделаю. Я сделаю. 22 стих, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Итак, вторая составляющая обета, второй параметр обета – это предложение условий. Удивительным образом Всевышний позволяет нам предложить Ему условия. Господи, если ты сделаешь для меня то-то, то-то и то-то, тогда я с своей стороны сделаю то-то и то-то. То есть, обет, по сути, это предложение Господу определенного формата взаимоотношений на наших условиях. Это удивительно, что Творцу Вселенной, Всемогущему Богу, можно предлагать условия. Значит, важно что помнить, что Всевышний – существо суверенное. Он не обязан принимать наши условия и подавно не обязан их исполнять. Но если он решит, если он сочтет, что эти наши условия, они и разумны, и нам во благо будут и так далее, то фактически состоится именно то, что мы попросили. Итак, второй параметр обета заключается в том, что мы предлагаем Богу условия. И здесь всегда две составляющие. Господи, вот это ты делаешь, а вот это я делаю. Когда заключается завет, тогда инициатор Бог. Бог говорит, если вы, раз, два, три, четыре, пять и так далее, то тогда я и так далее. Здесь наоборот. Обет – это ситуация, при которой человек говорит, Господи, если ты, то тогда я. Предложение условий обета. Давайте еще один пример вспомним из Священного Писания в качестве иллюстрации. Первая книга Царств, или же Первая Самуила в иных Библиях. Первая глава, стихи с 9 по 11. Первая глава с 9 по 11. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень, и была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря». Вот текст. «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твои и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твои, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Анна, находясь в нужде, это общая для всех случаев обета предпосылка, говорит, Господь, я бездетна, я неплодна, но если ты дашь мне дитя именно мужеского пола, то тогда я со своей стороны сделаю то-то и то-то. Он будет Назареем, то есть бритва не коснется его. И, во-вторых, я его тебе отдам на служение, приведу его в храм. Вновь вы видите, что человек сам, исходя из своей нужды, предлагает Всевышнему условия и говорит, если ты сделаешь, то и я сделаю. Это второй элемент обета. Третий. Обязательной составляющей обета является и должно быть прославление Бога. То есть, иными словами, когда Господь принимает эти условия, когда Господь исполняет свою часть обета, то есть то, что человек у него просит, человек обязан, должен Господа прославить. В случае с Иаковом это выражается так. Два примера приведем. То есть два отрывочка. Бытие 32.10, Берешит 32 глава 10 стих. «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». То есть, смотрите, что говорит, что выражает в своих словах патриарх. Он говорит, это твои милости, твои благодеяния, которые ты сотворил. Он признает, он исповедует, он заявляет, что это Бог сделал. И дальше говорит, я с посохом пришел, теперь у меня два стана. И там были, ой-ой-ой, хорошие станы, что касается их ценности, да? Вот, имущества и так далее. Еще одно место, 33 глава книги Бытие, стихи с 8 по 11. Бытие 33 глава с 8 по 11. «И сказал Исав, для чего у тебя это множество, которое я встретил?» Это множество, это только лишь подарок Исаву. Основное множество там, сзади, в стане, да? «И сказал Иаков, дабы приобрести благоволение в очах господина моего. Исав сказал, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. Иаков сказал, нет». «Если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». То есть, вновь это пример того, что Иаков вслух заявляет, исповедует, что Бог верен, что Бог ему это дал. Причем очень интересно сравнить, как Исав описывает, что у него есть, и как Иаков описывает, что у него есть. Что говорит Исав? 9 стих. Исав сказал: «У меня много, брат мой». А Иаков что сказал? «Есть у меня все». Есть у меня все. У Исава много, а у Иакова все. Итак, прославление Бога, то есть заявление вслух, свидетельство о том, что Господь сделал, выполнил свою часть обета. Иные места. Книга Псалтирь, 21 глава, стихи из 23 по 26. Книга Псалтирь, 21 глава, с 23 по 26. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет перед Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимся его». Итак, псалмопевец что делает? Он прославляет Господа всенародно, вслух, в присутствии боящихся Господа, в собрании великом, и он сам славит Господа, он других призывает, он говорит: «Вот что Господь мне сделал». И заключает словами: «Воздам обеты». Итак, прославление Господа – это третья составляющая. Давайте вспомним уже приведенный пример Анны, матери Самуила. Первое царство, 2 глава, 1 и 5 стихов. Первое царство, 2 глава, 1 и 5 стихов. «И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены, лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою, сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают, даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает». Итак, в обете первое – это нужда. Второе – предложение условий Всевышнему. Третье – это прославление Всевышнему. Обязательно. И последнее, четвертое. Возвращаемся к книге Берешит и прочитаем в 35 главе первые 3 стиха и затем 6 и 7. Книга Бытие, 35 глава, первые 3 стиха и 6 и 7. «Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вифиль, и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Ну, сделаем небольшую паузу. Помните ли вы, что предшествует этим словам Божьим? Что в 34 главе описано? В 34 главе рассказывается о том, как Иаков, вместо того, чтобы исполнить свой обет, который он дал Господу, убегая из дома, а он сказал, что если Господь благословит меня, и я вернусь в мире, и так далее, то я приду куда? В Вифиль. Да, и там будет дом Божий, и так далее. Вместо этого он поселился в Сихеме. Купил там поле, построил дом. То есть до этого жил в шатрах, построил дом, а для скота шатры. И вот там произошло несчастье. Дина познакомилась с язычницами, и там ее увидел Сихем, сын князя главного, и изнасиловал ее, и потом произошел обман со стороны братьев, у которых кровь взыграла, и желание отомстить за Дину, и они истребили весь город, всех мужчин обрезанных, и так далее. И вот в это время Господь говорит ему, я снова читаю, 35 глава, 1 стих, Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». То есть Бог напоминает ему, помнишь, было дело, когда ты совсем был в другом статусе, и ты тогда кое-что мне обещал, вот ты дал обет, пойди его и исполни. Второй стих. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мною в пути, которым я ходил. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал место сие Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». Итак, когда Господь принимает условия и исполняет то, что человек у него просит, тогда необходимо воздать хвалу, тогда необходимо исполнить свою часть обета. Обязательно. В противном случае могут быть негативные последствия. Посмотрим, что об этом говорит теперь уже Тора в качестве предписания. Книга Второзаконие, книга Деварим, 23 глава, стихи из 21 по 23. Второзаконие, 23 глава, с 21 по 23. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь, Бог твой, взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как ты обещал Господу Богу твоему, добровольное приношение, которым сказал ты устами твоими», и так далее. Итак, четвертая составляющая, обязательная, необходима, выполнять свою часть обета, если Господь принимает условия и выполняет просьбу человека. Ну и вот, вновь возвращаемся к примеру Анны в качестве иллюстрации. Первая книга Царств, 1 Самуила, 1 глава, стихи с 24 по 28. «Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв три тельца и одну ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию и сказала: о, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу. На все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. Итак, четвертый очень важный шаг – это исполнить свою часть обета. Нужда, предложение условий Всевышнему, благодарность ему, хвала ему, свидетельство о нем, рассказ другим о том, что Господь верен и совершает чудеса, и исполнение своей части обета. Вот это главные параметры обета, которые явлены в нашей недельной главе Торы и которые явлены и в целом ряде иных мест Священного Писания. Вот как работает обет. Ну и во-вторых, сегодня некоторые интересные особенности и вопросы к тексту обета Иакова. Вот рассмотрев структуру и саму природу обета, давайте посмотрим на вопросы, которые есть касательно того, что именно Иаков пообещал. Дело выглядит так. Он говорит: Господи, если Ты меня благословишь, то я Тебе буду служить. Вот. И вопрос такой: а что, без награды от Господа, без благословения от Господа служить не будешь? Это пресловутый еврейский интерес. Господи, что Ты дашь мне, если я буду служить Тебе? Вот как интересно об этом пишет профессор-исследователь Нехама Лейбович. Она говорит: однако тот вопрос, который издавна служит поводом для ненавистников Израиля подвергать нас издевательствам, продолжает стоять. Как мог Яаков заключить со Всевышним сделку? Пообещать, что будет делать то-то и то-то взамен его милости. То есть это распространенное в отношении Израиля мысль, в отношении иудеев мысль. За бесплатно делать ничего не будут, даже если касается Бога. Ты мне, я тебе. Бартер. Вот. Потому вопрос стоит. То есть служил бы Иаков Всевышнему без благословения или нет? Как в целом смотрит иудаизм на этот вопрос? Давайте вспомним хотя бы одно место из многих мест на эту тему, помогающих нам сбалансированно посмотреть на эту проблему. Книга Аввакума пророка, 3 глава, стихи 17-18. Аввакума, 3 глава, стихи 17-18. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Итак, когда Аввакум перестанет служить Господу? Никогда, никогда. Хотя бы ничего не стало. И здесь перечисляются все главные источники дохода, материального блага в той аграрной ситуации. Сказано: смоковница, виноград, маслина, дальше зерновые, нива не дала пищи, овец в загоне, рогатого скота в стойлах. То есть все источники благосостояния и жизни самой, если они исчезнут, все равно я Бога не перестану любить, я не перестану Ему служить, я не перестану о Нем радоваться. То есть это где записано? Это вам не в Евангелиях записано, да? Хотя в Евангелиях тоже об этом говорится. Это в Танахе записано. То есть, иными словами, в рамках того же самого еврейского богооткровения, в рамках тех же самых заповедей, которые иногда противопоставляются друг другу, как, в частности, пример Иакова, который говорит: если ты мне сделаешь, то я тебе сделаю. Просто будем помнить о том, что есть баланс. Ну, а теперь возвращаемся к сути. Я хочу продолжить чтение одного абзаца из комментария Нехамы Лейбович. Ответ таков, пишет она: нет здесь и в помине соглашения по принципу «ты мне, а я тебе». Нет здесь никакой сделки. И вот почему. Ведь если Всевышний не вернет Иакова в отцовский дом, он не создаст святилище в этом месте не потому, что не захочет исполнить свое обещание, по той причине, что Всевышний не исполнил условия обета, а просто-напросто потому, что физически будет находиться в другом месте. Ведь он что говорит? Если я возвращусь в мире, ты со мной будешь, ты меня благословишь. То есть, если я сюда приду, то тогда я это сделаю. А если ты меня не благословишь на то, чтобы мне приобрести имущество, вернуться, то я тогда этого не смогу сделать в силу чего, повторяю, комментарий Лейбович, по той причине, просто-напросто потому, что физически он будет находиться в другом месте. Нет, смысл обета в другом, дальше пишет она. Яаков просит Всевышнего: обеспечь меня самым необходимым, чтобы я смог служить тебе как следует. Его обет – образец для тех, кто будет давать обеты в будущем. Не сделку со Всевышним пытается заключить тот, кто дает обет, как хотят представить это антисемиты, а обращается к нему с мольбой о помощи ради того, чтобы всего себя, свою жизнь, свое достояние посвятить Всевышнему. То есть, это со стороны Иакова признание того факта, что если Всевышний его не благословит, он не только десятую часть не отдаст, он ничего не отдаст, потому что у него ничего не будет. А если он сможет вернуться и сможет построить дом и так далее, сможет устроить Вифиль, Божий дом, то это благодаря тому, что это Всевышний ему даст. Вот, то есть, как говорится, в горе и в радости, в болезни и в здравии, вне зависимости от погоды и того, насколько толст кошелек, мы служим Всевышнему, мы любим Его. Но, когда мы предлагаем Ему условия, то мы тогда берем на себя дополнительные обязательства. То есть, обет – это не сделка, а именно мобилизация наших духовных сил и желание еще ревностнее послужить Господу. Если Он явит особую, дополнительную меру благословения в нашей жизни и поможет нам в этой беде, в этой нужде, в которой мы оказались здесь. Еще один вопрос важный. Касательно соотношения вот материального благосостояния и служения Богу. Я цитирую по комментарию Гедалии Спинаделя. Он пишет. «Бедный, — говорит еврейская мудрость, — как мертвый». Бедный, как мертвый. Что имеется в виду? Продолжение. Ему нечем славить Творца. Слышите? Бедный, как мертвый. Ему нечем славить Творца. Иаков хочет сохранить способность почитать Творца и материально. Более того, он стремится помогать другим людям. Слово «маасер» – десятина. Здесь говорится о десятине. Дадам тебе десятую часть. Слово «маасер» – десятина. Наши учителя соотносят со словом «ошер» – богатство. Без огласовок слово «маасер» можно прочесть как «меашер». Его значение – то, что делает человека богатым. Ну, для тех, кто только вот, только-только начал учить древнееврейский. Что значит «без огласовок»? Оригинальные текстуры не содержат гласных. Только согласные. И потому шин и сын выглядят одинаково. Точек нет в тексте Торы, в оригинале. Да? И потому есть только вот мем, шин и реш. Все. И это можно прочитать как маасер, можно прочитать как меашер. То есть оно идентично выглядит. Так вот, маасер это десятина, а меашер то, что делает человека богатым. Представляете? То есть речь не идет о выдумке какой-то. Речь идет о том, что это написание одновременно значит и одно, и другое. Это не значит, дальше пишет Спинадель, что всякий, отделяющий бедным десятину, непременно станет миллионером. Хотя, далее пишет, на примере множества людей, в том числе и очень богатых, и в наше время мы можем убедиться, что отделение маасера десятины – залог успеха и в материальных делах. Но скорее речь идет о другом. Кто богат, спрашивает Мишна в трактате «Пиркей Авот» «Наставление отцов» и отвечает «Тот, кто доволен своим уделом». Кто богат? Тот, кто доволен своим уделом. И вот дальше уникальная мысль, грандиозная мысль. Тот, кто отделяет десятину, чувствует себя богатым. И самоощущение человека дороже любого богатство. Когда человек отделяет десятину, он чувствует себя богатым. В том смысле, что он видит, что ему есть из чего отдать. У него может быть доход очень скромный, но он отдает Господу, возвращает ему десятину. У другого может быть в 10 раз, в 100 раз больше доход, но он говорит, у меня концы с концами не сходятся. То есть, здесь дело в отношении. Но, когда человек возвращает Господу десятую часть, то вот то, что это способ стать богатым, это просто-напросто цитата из книги пророка Малахии, 3 главы, 12 стих. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять плоды ваши, дальше, блаженными будут вас называть все народы. Я открою окна небесные для вас и залью благословение, как до избытка. То есть, говоря о соотношении служения Богу и материального благосостояния, будем помнить, нищий, как мертвый. То есть, человек, который, скажем, настолько скуп, что не отдает Господу, не возвращает Господу святыню, он этим самым себя сам обедняет. И Богу он мало полезен. Ну, как говорится, худо-бедно, может быть, и окажется в грядущем веке, да, в Царстве Божьем. Но если бы он был верен Богу, если бы он чувствовал себя богатым, благословенным от Господа, при самом незначительном доходе, то тогда Бог его бы благословил еще больше, а потом еще больше, а потом еще больше, и человек мог бы намного больше пользы принести Всевышнему здесь. Он мог бы Творца прославить своим статусом, своими возможностями, помощью нуждающимся и так далее, на Дом Божий отдавать намного, намного больше. Итак, это несколько мыслей касательно вот самого текста обета, который дал Иаков. Сегодня мы с вами рассмотрели вкратце тему, которая на многих уровнях может оставить для нас целый ряд уроков. Я повторю природу обета. Это первое – нужда. Второе – предложение условий Всевышнему. Третье – прославление Бога за Его деяние. И четвертое – это исполнение своей стороны обета. Пользуйтесь обетом. Обеты никто не отменял. На страницах апостольских писаний, в том числе, говорится о том, что и апостол Павел, на нем был обет, и он исполнял обет и так далее. То есть, если есть какой-то нерешенный вопрос, есть какая-то нужда, предложите Господу обет и обретите дополнительную меру благословения от Него. Второе, что можно было бы отметить. Всевышнему угодно благословлять нас материально. Почему? Потому что мы становимся для Него и для окружающих более полезными. Более полезными. Возвращение десятины – это путь обретения материальных благословений. Маасер и Меашер – одно и то же слово. Да благословит вас Господь. Аминь.